Глава 11. Хорошо, что я умел отлично контролировать свои эмоции, поэтому остался предельно спокоен, даже когда попал в такую неловкую ситуацию. «Прежде чем мы продолжим диалог, я должен кое в чем признаться», — спокойно произнес я. «Я так понимаю, вы знакомы с моей семьей?» — спросил я человека за стойкой. «Разумеется», — удивленно ответил хозяин алхимической лавки. «Вы меня не помните, Люк?» — спросил он, будучи явно обескураженным моим ответом. «Дело не в этом», — ответил я. «Вы слышали, что произошло с моей семьей?» — поинтересовался я. «Нет», — покачал головой мой собеседник. «А что, случилось что-то плохое?» — спросил он, выходя из-за стойки, немного растерянно глядя на меня. «Ну, видимо, я задержусь тут немного дольше, чем планировал», — подумал я и произнес. «Все члены моей семьи мертвы, а я потерял память», — произнес я. И мужчина охнул. «Минутку». Он вновь вернулся за стойку, а затем скрылся за дверью, которая располагалась в стене. «Господин, вы правда ничего не помните?» — удивленно спросил воробей, которого это, видимо, больше удивило, чем смерть всех членов семьи Люка Кастельмара. «Да», — соврал я, «так как я не потерял память, а просто был совершенно другим человеком в теле Люка. То, что было со мной в прошлом, родном для меня мире, я помнил прекрасно». «Прям совсем?» — тем временем продолжил наседать воробей. «Совсем?» — кивнул я. «Дела!» Он удивленно покачал головой. «Первый раз о таком слышу. Чтобы раз и все. У нас в борделе люди, конечно, могут забыть, что с ними было день или два назад, но чтобы прям всю жизнь. Такого еще не бывало. Чего только в жизни не бывает. Хех!» Деловито добавил он и усмехнулся. Он хотел сказать что-то еще, но открылась дверь, и в лавку вернулся человек, который знал Люка, а, возможно, и всех Кастельмаров. «Странно, почему мне о нем ничего не сказал Фредерик?» — подумал я, глядя на мужчину, который, держа в руках чайник и несколько чашек, вышел из-за стойки и подошел к окну, рядом с которым стоял небольшой круглый столик, а также несколько табуреток. «Выпейте со мной чаю, Люк», — поинтересовался хозяин алхимической лавки. «Да, разумеется», — ответил я, для себя отметив, что он взял три кружки. «Отлично, присаживайтесь, а я сейчас вернусь». Мужчина прошел свой магазин насквозь, подойдя к двери, закрыл ее, а затем занавесил ее шторой. После этого он снова ушел в подсобку и вернулся с пиалой, в которой лежали какие-то сладости. Поставив ее на стол, он посмотрел на воробья, который стоял рядом со мной. «Угощайся!» — он кивнул шкету на сладости. Пацан удивленно посмотрел на меня, тем самым задавая немой вопрос, мол, я действительно могу это сделать. «Ешь!» — сказал я своему гиду. И тот взял в руки печенюшку. «Я так понимаю, вы хотите услышать, что произошло с моей семьей и со мной?» — спросил я хозяина алхимической лавки. «Да, Люк», — кивнул он и тяжело вздохнул. «Вы вообще ничего не помните?» — уточнил он. «Нет», — покачал я головой, — «даже вашего имени. Поэтому, если вам не сложно, то...» «Да-да, разумеется. Меня зовут Жак Требо», — представился мой собеседник. «Вы около года были моим подмастерьем, после того, как окончили местный магический колледж», — произнес он, разливая по чашкам чай. «Держи». Он протянул воробью чашку. «И ешь, не стесняйся». Он подвинул сладости к пацану поближе. Стоит отметить, что шкет держался очень прилично. Когда ему в первый раз предложили угощение, он не накинулся на них, начав уминать все, что попадало ему под руку, а культурно взял печенье и не спеша ел его. Когда же ему был предложен чай, он поблагодарил хозяина лавки и, взяв чашку, начал аккуратно пить его, взяв из пиалы что-то вроде маленькой булочки с корицей. Я тоже взял чай и заговорил. В общем, очнулся я уже в больнице и... Свой рассказ я начал с момента, когда я попал в этот мир, упуская отдельные детали вроде покушения, попытки отравить Густава и так далее.
Какое-то время спустя.
«Мои соболезнования, Люк», — с искренней грустью в голосе произнес Жак, выслушав мою историю. «Спасибо», — поблагодарил я хозяина алхимического магазина. «Получается, дело вашей семьи теперь будет...» Он тяжело вздохнул. «Нет», — ответил я, понимая, к чему он ведет. «Остались записи. Особенно много тех, которые делал я сам. По дневникам и журналам я немного возвращаю себе память. Плюс сохранилась мышечная память. Когда я занимаюсь алхимией, руки как будто сами знают, что делать», — сказал я своему собеседнику. Его лицо немного прояснилось.
«Это очень хорошая новость, Люк», — радостно произнес он. «Такого одаренного алхимика, как вы, я никогда в жизни не встречал. Если бы вы остались со мной, то уже через пару лет, я уверен, вы бы озолотились», — произнес Требо, с толикой грусти смотря на меня. «Интересно, зачем же тогда молодой Кастельмар вернулся?» Этот вопрос я задал Жаку. «Вы знали, что нужны своей семье больше, чем те деньги, которые могли для нее заработать?» В голосе Требо прозвучали нотки грусти. «Ясно», — задумчиво произнес я. «А еще я помню, что вы, Люк, говорили, что у вашей сестры какая-то болезнь, лекарство для излечения которой вы и пытались создать», — произнес Жак. «Правда, что это было за хворь, вы не сказали», — добавил мой собеседник. «Сколько нового я узнаю о семье Кастельмаров? Даже странно, что Фредерик ни о чем мне не рассказывал. Или, может, его не посвящали в такие детали?» «Спасибо, что пролили свет на мое прошлое», — поблагодарил я Жака. «Да что вы, Люк, это пустяки!» Требо махнул рукой. «Мне жаль, что я мало чем смог помочь». На лице мужчины появилась грустная улыбка. «Вы не правы, господин Требо. Вы очень мне помогли», — честно сказал я хозяину алхимического магазина. «Вся информация, которую я от него узнал, была для меня новой. И не факт, что я ее узнал бы. Опять же странно, что Фредерик мне ни о чем таком не говорил». «Тогда я рад, что смог вам помочь», — Жак искренне улыбнулся. «Кстати, раз вы лишились памяти, то почему решили посетить мою лавку?» — поинтересовался он. «А вот это ему нужно сказать спасибо». Я кивнул на воробья, который скромно сидел рядом со мной на табуретке. «Хм, интересно». Требо смерил паренька изучающим взглядом. «Я его нанял в качестве гида», — пояснил я. «И, судя по словам этого молодого человека, выходит, что ваша лавка самая лучшая в городе», — добавил я. И улыбка на губах моего собеседника стала еще шире. «Как вас зовут, молодой человек?» — спросил Жак моего гида. «Воробей». Шкет немного сконфузился. «Воробей?» — удивился Требо и посмотрел на меня. «Даниэль», — представил я моего нового знакомого. «Очень приятно, молодой человек», — доброжелательно произнес Жак. «Могу я поинтересоваться, откуда вы знаете, что моя лавка является хорошей?» — поинтересовался Требо. «Так в бордель так говорят», — без каких-либо зазрений совести ответил Воробей. Хозяин алхимической лавки снова посмотрел на меня. «Это долгая история», — я махнул рукой. «Понял», — кивнул Жак. «Значит, бордель должен быть недешевым», — задумчиво произнес хозяин магазина. «Конечно, господин», — гордо заявил Воробей. «Вы знаете мадам Дежю?» — спросил он. Я увидел на лице Требо удивление. «Ах, вон в чем дело», — ответил Жак. «Тогда понятно», — кивнул он и посмотрел на меня. «Не буду врать, Люк, у меня действительно очень качественное зелье. И, как я понимаю, вы пришли именно за ними?» — спросил мой собеседник. «Да, я хотел посмотреть, насколько сильно они отличаются от тех, что есть в лаборатории моей семьи», — ответил я Жаку. «Хм...» — он задумался. «В первую очередь они отличаются тем, что все они магические», — ответил Требо. «Это я знаю», — кивнул я. «Даниэль предупредил меня об этом», — добавил я и посмотрел на собеседника магическим взором. Как я и думал, Жак был одаренным. Магом он вряд ли бы стал, ибо запас энергии, как, впрочем, и само магическое ядро, у него были очень слабыми. Но насыщать свои зелья он вполне мог, чем, собственно, он и занимался. «Насколько эффективность магических зелий превышает обычные?» — задал я вопрос, который очень давно интересовал меня. «Хм...» Мой собеседник снова задумался. «Все зависит от самого качества зелья и вложенной маны в него. Если зелье будет слабым, то даже большая концентрация маны в нем не сильно поднимет его эффективность. Но если оно было сделано профессионально, например, вами, Люк, вашими родителями или мной, то магия, особенно если ее много, усилит эффект многократно», — ответил он. «А вот это очень интересная информация». «О каких значениях идет речь?» — спросил я. «Зелье, содержащее магию, будет эффективнее минимум раза в три. У меня иногда получалось создавать снадобья, которые позволяли больному, например, прижить отрубленную конечность или даже заново вырастить ее. Не буду врать, такие зелья стоят целое состояние, но и результат того стоит». Он развел руками в стороны. Признаться честно, услышанному я был очень удивлен. Как и этот мир, мой тоже был магическим, но магии в нем было в разы меньше, чем в этом. Несмотря на то, что не все могли стать магами, люди с даром тут были не редкость. Просто у кого-то он был настолько ничтожным, что его владелец практически не отличался от неодаренного человека, и максимум, на что был способен, это активировать предмет, которым уже была магия. И, конечно же, в моем мире не было зелий или магии, которые могли позволить отрастить утраченную конечность, будь то рука или нога. Кстати, интересно. Жак, а не подскажете, можно ли с помощью ваших зелий, например, исцелить внутренний орган? Спросил я. Да, вполне, кивнул мой собеседник. Недавно одному из благородных, проживающих в Тулузе, с помощью моего зелья удалось полностью заменить печень, гордо произнес Требо. Заменить? Это как? Вырастить новую? Удивился я. Нет, покачал головой хозяин лавки. Именно заменить. То есть убрать существующую. А под словом «убрать» я имею в виду вырезать, а затем пересадить другую, — добавил он. «Получается, у него была готовая здоровая печень?» — уточнил я. «Все верно», — кивнул Жак. «Ясно». «Я так понимаю, этичность вопроса в этом деле упускается?» — прямо спросил я, понимая, что здоровые органы, будь то печень, сердце или почки, просто так на дороге не валяются. «Вы все правильно поняли, Люк», — кивнул Требо. Когда орган был заменен, в ход уже пошли мои зелья, и буквально через час этот человек уже стоял на ногах и мог пить вино, которым он, собственно, и загубил свой орган, — добавил мужчина уже без улыбки. «Понятно», — задумчиво ответил я, примерно представляя, как и откуда берутся новые органы под замену. «Значит, эффективность разнится». «Спасибо за ответ», — поблагодарил я Жака. «Да не за что», — ответил мой собеседник. «Кстати, хочу сказать вам вот что. Если вы вернете свои прежние навыки, то я с радостью могу взять вас на работу. Кроме как гением, вас, Люк, у меня язык не поворачивается назвать другим словом». Он с грустью посмотрел на меня. Так обычно смотрели на членов моей гильдии, которые возвращались с задания с какой-нибудь серьезной травмой, с которой наша работа была просто несовместима. «Не беспокойтесь, за этим дело не станет», — ответил я. «Вы знали, на чем я специализировался?» — спросил я Требо. «Да, Люк. Ваше пристрастие к ядам меня всегда немного пугало». Мой собеседник изменился в лице. «Я так понимаю, это пристрастие никуда не делось?» — прямо спросил он. «Не делось», — честно ответил я. «Посмотрите». Я достал из сумки пузырек с черной жидкостью. Это был яд, который ослеплял, который для моих целей уже не годился. Мое ядовитое ядро уже полностью впитало и переработало эту отраву. Я уже никак не мог усилить себя с помощью нее. «Разумеется», — кивнул Требо. «Это из тех, что вы делали до того, как потеряли память, или уже после?» — уточнил он. «До», — ответил я. Хотя это было не совсем правдой. Да, яд действительно сделал Люк Кастельмар. Но затем я усилил его, насытив своей магической энергией. Если верить словам Жака, то это должно было сделать его очень эффективным, так как магии своей я для него не пожалел. «Хорошо», — кивнул мой собеседник. «Я тогда отлучусь на какое-то время, а вы подождите меня здесь», — произнес он и ушел. Вероятно, в лавке у него и была лаборатория.
«Как сильно он вам доверяет, господин!» — подал голос воробей, который, несмотря на то, что был обычным уличным мальчишкой, вел себя не хуже, чем любой дворянский отрок, если вообще не лучше. «Просто я не произвожу впечатления человека, который будет воровать», — спокойно ответил я. «Но я, наверное, произвожу», — возразил мне Шкет. «Нет», — покачал я головой. «Ты тоже не производишь», — честно сказал я своему гиду. «Спасибо». Паренек немного смутился. «Мне понравился этот господин», — произнес он. «Я думал, что на меня будут искоса смотреть или вообще выгонят на улицу, чтобы я ждал там. А меня тут даже угостили», — произнес он и хмыкнул.
«Все люди разные», — ответил я. А буквально через пару секунд дверь, ведущая в лавку из подсобного помещения, резко отворилась, и я увидел Жака, на лице которого застыла маска удивления. «Люк, откуда это у вас?» — чуть ли не выбежав из-за стойки, спросил он, оказавшись рядом. «Сделал», — спокойно ответил я. «То есть вы сказали правду? Этот яд вашего производства?» — на одном дыхании выпалил он. «Разумеется». «Какой смысл мне вас обманывать?» — спросил я. Мой собеседник сел на табурет напротив меня. «Я не хотел вас обидеть, Люк», — виновато произнес Требо. «Просто то, что вы мне дали...» Он замолчал, видимо, подбирая слова. «Я даже не могу описать, насколько это сильная работа», — наконец высказал он свое мнение. «Он настолько силен?» Я даже немного удивился. «Еще как! Капли хватит, чтобы лишить человека зрения навсегда», — взбудораженно произнес мой собеседник. «Я только одного не могу понять. Как вам удалось насытить этот яд магией? Вернее, кто это сделал?» «Если я правильно помню, в вашей семье одаренных не было», — задумчиво сказал он, обращаясь скорее к себе, нежели спрашивая меня. «Не знаю», — соврал я. «Как-то удалось». «Чудеса». Хозяин алхимической лавки покачал головой. «Люк, не хотите мне продать этот яд?» — вдруг спросил он. «Почему бы и нет?» — ответил я. «Дело в том, что так я и собирался поступить. Во-первых, в лаборатории Кастельмаров было еще несколько ампул этой отравы. А во-вторых, в дневнике Люка был рецепт его изготовления, который был несложным, и я мог с легкостью его повторить». «Хорошо, я сейчас». Он поднялся с табуретки и подошел к стойке. Вскоре он вернулся уже с кошельком. «Тут 300 полновесных луидоров. Этот яд стоит дороже, поэтому вот». Он выложил из кармана несколько склянок с ярко-красной жидкостью. «Это зелье выздоровления, или, как они правильно называются, регенерацией. Руку или ногу они вам, конечно, не отрастят, но пережить ранение, даже если оно будет очень тяжелым, помогут», — добавил он. «Хорошо», — кивнул я, с улыбкой наблюдая за лицом воробья, у которого от удивления отвисла челюсть. «Во сколько вы примерно оцениваете стоимость этого яда?» — прямо спросил я. «Думаю, 1000 луидоров. Может, чуть больше», — немного подумав, ответил хозяин алхимической лавки. «Хорошо», — кивнул я. «Подскажите, а где в Тулузе можно купить книги, которые мне могут пригодиться в алхимии и смежных с ней науках?» — спросил я, ибо не был уверен, что мой гид мог знать ответ на этот вопрос. «В магическом арсенале. Даниэль, ты знаешь, где это?» — спросил Требо у воробья. «Да, господин», — ответил Шкет. «Славно. Тогда этот человек вас проводит», — ответил Жак и поднялся с табуретки. «Прежде чем я уйду, позволите осмотреться?» — спросил я. «Ибо сюда я пришел отнюдь не за разговором о своем прошлом». «Разумеется, Люк. Обо всем расскажу и все покажу», — ответил хозяин алхимической лавки, и я огляделся. «Что ж, начнем».